Привет, я Иван Гребенюк. Вы слушаете подкаст TSNUA «Наше все». В нем мы рассказываем лучшие истории, опубликованные на сайте, иногда голосами самих героев, с подробностями, которые не вошли в печатную версию. Младший сержант Игорь Лукьянов, позывной Маклауд, человек-парадокс. Родился и вырос в Краматорске, не поддерживал Майдан, но когда в его город вошли сепаратисты, сразу ушел в партизаны. Внешне 31-летний парень похож на спортсмена. Жилистый, невысокий, с не единожды сломанным носом. На самом деле у него два высших образования – Донбасский институт техники и менеджмента и Харьковский авиационный институт имени Жуковского. Он юрист и программист. Маклауд много знает о войне, но говорит об этом неохотно. В 2014-м он внедрился в группировку Гиркина в Славянске и передал информацию о выходе колонны боевиков в Донецк. Его рассказ о жизни в тылу боевиков можно послушать в нашем подкасте «Исповедь разведчика». Одно из самых сложных его воспоминаний – Дебальцево. Он видел его разным, почти мирным, на грани катастрофы и за ее гранью. Первую ротацию в составе 25-го батальона территориальной обороны он провел там 5 месяцев и уехал перед новым 2015 годом. Когда 2 недели спустя вернулся назад, город был в окружении сепаратистов, и в кольцо ему пришлось прорываться, чтобы потом с боями и потерями из него выходить. Из колонны в 100 человек уцелели всего 14. Они знают, что слова Порошенко о плановом и организованном выводе частей из Дебальцево – неправда. Как на самом деле наши войска уходили из города и что происходило в нем после прихода сепаратистов, Маклауд рассказал от первого лица.
Дебальцево попал случайно. В военкомате меня спросили, в 25-ку пойдешь? Я говорю, конечно, пойду, я же воевал с ними. Позвонил ребята в 25-ке и сказал встречать. Меня привезли в Десну, это ПГТ в Черниговской области. Там я уже понял, что получилась путаница с названиями. 25-й батальон обороны Киевская Русь и 25-я аэромобильная бригада. На тот момент в батальоне было около 700 человек. Боевой опыт имели не больше 7, остальные новички. Долго притираться пришлось, они же диванные войска, все знают по слухам и окопным мнениям товарищей, которые уже были на передовой. Осенью 2014-го в Дебальцево стянули крупную группировку украинских войск. В Дебальцево мы выехали 24 июля. Сперва заняли Чернухина, по дороге это 20 километров напрямую и 5 километров от Дебальцево. Там стоял К-2, Киев-2. Мне дали 2 минометных расчета, которые должны были обеспечивать прикрытие, сказали командуй. У меня было 8 человек, по 4 на миномете. Быстро стало понятно, что сидеть в яме и стрелять вслепую нет смысла, поэтому я начал лазить по кустам и искать подходящую позицию. Когда К-2 уехал, мы тоже снялись и переехали в само Дебальцево. Там уже начались более активные боевые действия, и стало понятно, что нужно организовывать взаимодействие с артиллерией. Наша задача была в том, что противник не подошел к артиллерии. Пока существовала артиллерия, до тех пор существовал выступ. Никаких капитальных фортификационных сооружений у нас не было. Все делали своими силами. Обычные блиндажи, перекрытые обычными брёвнами. Время окопаться тоже не было. Но это не решало проблемы. Мы окапывались с лопатами, а противник тракторами. Если у нас перекрытия были бревенчатые, то у них железобетонные доты отливались. Максимум кто-то из наших сам смог договориться и привезти бетонные плиты. Это все делали на уровне среднего, младшего командного звена. Тогда никто не ожидал, что противник может пойти в наступление. Когда мы туда пришли, там стояла немаленькая наша группировка, подразделений 6, а это примерно 2500 человек. Противника там было немного, до 1000. Они занимали перешеек и опорные пункты. Еще в тылах была артиллерия. У них была классическая тактика славянская, блуждающие минометы и ДРГ, это диверсионно-разведывательные группы. Моим участком фронта был северо-восток Дебальцево. Это Чернухина, Санжаровка и само Дебальцево. Рельеф местности предусматривал только 3 опасных направления, где могут пройти танки, и мы все их контролировали. Самое главное, у нас были преобладающие силы артиллерии. Мы давили любой огонь противника. У нас были гаубицы, пушки, системы реактивного огня, самоходные установки. Террористы боялись стрелять. На моих глазах было разбито 3 батареи, и это были не ополченцы, а обученные специалисты из России. Первую ротацию мы провели там 4 месяца. За это время сделали то, что должен был сделать штаб сектора. Организовали сеть НП, наблюдательных пунктов. Организовали КМП, он же наш штаб артиллерии, завязали взаимодействие с пехотой. У нас в тылу почти до последнего дня на Терриконе был пункт наблюдения, где сидел взвод, который давал координаты, куда стрелять. Лично мне дали автомат и экипировку, все остальное покупал либо за свои деньги, либо помогали волонтеры. Автомобили были наши, мы их привезли с собой в эшелонах. Тот ГАЗ-66, который нам дали, быстро сдох. Все возили на джипах. На войне, как правило, транспорт, который выдает Министерство обороны, используется для перевозки припасов, потому что в джип не положишь все это. Но ездить на Урале по полям и выполнять какие-то задачи невозможно. Я ездил на Митсубиси Паджеро. Нас, правда, заправляли, но тоже по личным договоренностям. И чтобы машину заправить, ее нужно поставить на баланс Министерства обороны, то есть фактически отдать. Уезжали мы прямо перед Новым годом. По итогу тогда осталось 5 единиц техники. Один ГАЗ-66 и собственный транспорт. Интересно, что сеть НП, развернутая нами, не была частью штатных позиций. Я мог просто встать, развернуться и уйти. Они даже не были нанесены ни на одну карту. И слава богу, потому что из-за утечки информации их бы начали обстреливать. Но поскольку позиции были выгодны, налажена радиосвязь и оставлять было неохота. Поэтому мы переговорили со 128-й бригадой и посадили туда своих людей. На момент отъезда нас было две роты, человек 200-300. Это не потери. Некоторые не выдержали, заболели, комиссовались. Людям с Майдана воевать сложно, как, впрочем, и руководить ими. Я, к примеру, долго своим не говорил, что Дебальцево находится в окружении. Скажи это, началась бы паника. Тогда все шли на войну с четким образом, который весной был и у меня. Сейчас передо мной поставят сепаратистов, дадут шашку и скажут «руби». На самом деле все выглядит иначе. Наши сидят в окопах, по ним стреляют непонятно откуда. Сепаратистов никто в глаза не видел, зато справа и слева боевые потери от артиллерии. Это то, к чему сводится война последние два столетия. Артиллерия – основной поражающий фактор во всех конфликтах последние два столетия. Только перед самым отъездом у противника произошла ротация. Вместо казаков, которые тоже сидели в окопах и в открытую не лезли, приехали морпехи вооруженных сил РФ. Мы узнали об этом по нашивкам и радиоперехватам. И они такие бесстрашные, без опыта боевых действий, решили пойти в наступление. В открытую. Мы, честно, были ошарашены такой наглостью. Им, видимо, сказали, что впереди в правосеке, и они в полный рост встали и пошли. В итоге мы перепахали их батальон. После этого они выехали на технике за 200-300. Мы перепахали и технику. В итоге им пришлось еще раз проводить ротацию. Потому что подразделение, которое в первом бою теряет больше 10% личного состава, в дальнейшем недееспособно. Вообще это ошибка россиян, они заигрались со спецвойсками, сделали на них ставку. А богом войны была и есть артиллерия. Уезжали мы из Дебальцево спокойно. Дороги не обстреливались. Перемирие было, которое, правда, очень плохо сказывалось на личном составе. Потому что когда перестают стрелять, начинается водка. Дома мы пробыли 2 недели. На второй раз мало кто захотел поехать, все резко заболели. Вернуться решила где-то 40%. Самая большая ошибка была в том, что не прошел необходимый период восстановления боеспособности. Ни техника, ни имущество не были восстановлены. Из техники в моем подразделении было 3 машины, а бойцы добирались обычными автобусами. Неподготовленный батальон отправили в неизвестном направлении. Мы думали, что едем в Донецкий аэропорт, только позже выяснилось, что назад в Дебальцево. По приезду мы поступили в оперативный резерв 128-й бригады, и нам сразу сказали, ребята, дороги на Дебальцево уже нет. Мы ничего не поняли, как это могло случиться за 2 недели. Посмеялись, но так и оказалось, дорогу простреливали. Мы решили занять старые позиции и наладить взаимодействие с пехотой, как это было и ранее. Когда приехали на КМП, командный наблюдательный пункт Дебальцево, было непонятно, наше оно или нет. Потому что когда уезжали из города, там ходила масса военных, гражданских. А тут проезжаем, над головой все время что-то летает, ни местных, ни военных, никто не владел обстановкой. Картина была удручающая. У нас на тот момент почти не было артиллерии, и с той стороны уже было превосходство. Наша разведка прозевала передислокацию крупных сил противника. Они со всего фронта собрали все, что можно было, и привезли на усиление. К моменту нашего прибытия нашу артиллерию полностью подавили. Когда с той стороны стоит дивизион Градов и стреляет по мере подношения снарядов, сложно отвечать. Во вторую ротацию по нам стреляло все – Грады, ураганы, смерчи, самолеты и вертолеты. Авиация использовалась эпизодически. 1-2 раза в день на небольшой высоте пролетал самолет и отстреливался. Много летать боялись, потому что была ПВО. Всего противник 5 раз пытался взять Дебальцево, 4 неудачно. Первый раз было наступление на Никишин, отбивали всеми силами. Я потерял 2 миномета и половину личного состава. Не убитыми, но ранеными. Потом 2 раза пытались наступать на Новогригорьевку. Там перепахали их батальон и устроили танковое кладбище. Сороковка подбила штук 5 и мы 3 штуки. БТРы я не считаю. Потом срывали наступление, когда шли городские бои. Наши захватили карту командира штурмующего подразделения противника. На ней был отмечен район их сосредоточения перед Дебальцево. Наша артиллерия перепахала его, но с пятого раза город они взяли. В конце в городе связи не осталось вообще никакой, кроме той, что была налажена нами. Обороны тогда тоже не было. Сектор дал команду занимать городскую оборону, но не зная реального положения дел, приказ был занимать позиции, которые уже были заняты противником. Сами вместе с начальником штаба 128 рисовали карту обороны, потому что сектор уже не понимал, что происходит. Из-за этого хаоса на моих глазах два подразделения попали в локальное окружение, и никто не понимал, что делать, потому что командование сидело в подвале за большой картой. Дебальцево можно было удержать. Я бы сам остался и держал. В городских боях противник положил бы всю свою группировку. Но чтобы оставаться, нужно было знать, что с той стороны к нам будут пробиваться. А тупо сидеть было бессмысленно. У нас заканчивались припасы, раненых становилось все больше. Убитых тоже. Подразделение деморализовано. Для артиллерии привозили какие-то крохи, которые выстреливались за полчаса. Я точно знал, что с той стороны к нам не идут на помощь. Кольцо быстро сужается, а сил противника все больше. Пробиться сквозь них было бы сложно. Приказа на отступление у нас не было, и быть не могло. Не было связи. И смысла оставаться тоже уже не было. Мы не могли выполнять боевые задачи. Разведку и корректировку. У нас уже не было чем стрелять, да и нечего было разведывать. Под носом шли городские бои. Свое подразделение я решил выводить двумя частями. Тогда у меня было 18 человек, плюс 6 минометчиков и 2 фаготчика. Пока мы видели, что впереди стоит подразделение 40-го бата, мы стояли на своих позициях. Если бы мы отошли, они попали бы в окружение. Им приказа не было на отход. Но они оказались не глупыми, отошли на мои позиции. А я дальше. Потом пытался вывести подразделение в пешем порядке. Не получилось. Нас разбили на две группы. В Дебальцево не было, как в фильмах о Второй мировой. Противник не шел единым фронтом. Просачивался в город небольшими группами и рассосредотачивался. Одна часть нашего подразделения вернулась к 40-му бату, вторая к 128-й бригаде. Я посадил вторую группу на транспорт в колонну, которая увозила раненых. Они попали в засаду, потеряли одну машину, но вырвались. Я остался на позициях 128-й, помогал координировать действия с 40-м батом. У меня оставалась с ними связь до последнего. Когда подошла вторая часть моего подразделения, с ними начал выходить. Тогда у нас было 2 БТРа, 2 КАМАЗа, 1 Урал и бензовоз. В колонне нас было около 100 человек, вышло 14 и 1 пленный. Попали в засаду. Вся техника была уничтожена. БТР, который был за мной с людьми, разорвало на куски. Наш на брюхе просунулся еще 200 метров. Как позже выяснилось, одного или неправильно идентифицировали, или не нашли. Он попал в плен. Это был медик из 128-й бригады. Потом его обменяли. Мы вырвались из первой засады и попали во вторую. Потом вышли на 30-й батальон. Шли аккуратно, потому что наши не знали, что за мужики с автоматами по полям ходят. Знаю, что через 5 дней после того, как я вышел из Дебальцева, одно подразделение в здании все еще держало оборону. Им просто забыли сказать, что в округе никого нет. Я знаю еще о подразделениях, о которых забыли. И они попали в плен. Часть из них обменяли. Сам я сначала попал в госпиталь в Артемовск. У всех, кто вышли, были или ранения, или контузии. Потом меня перевели в Днепропетровск. Там была самая шикарная больница. Детей приводили, пресса была, и персонал хорошо относился. Встретили как героя. Очень удивился, что Днепропетровск такой проукраинский город. Потом в Киеве пролежал 2 недели. Проблема войны – это проблема общества. Общество дошло до той точки, когда оно не хочет воевать. И в таком случае это тупик. Люди не готовы ни воевать, ни помогать. Люди просто хотят, чтобы это куда-то делось. Вот если мне кто-то решительно скажет, мы воюем, я иду воевать, не вопрос. Если не воюем, то я пойду дальше заниматься своими делами. Проблема в том, что носки и еда от волонтеров – это необходимость, но это недостаточное условие для победы. Наше государство – это отражение общества. Если государство не делает все для победы, это потому, что общество этого не требует. В таких ситуациях, как сейчас, общество должно быть решительным и настойчивым. Я не могу понять, почему все говорят, что мы сдали Дебальцево. Ребята, мы сдали 9 населенных пунктов вокруг него, это кусок украинской территории. Там остались проукраински настроенные люди. По сути, мы добровольно их отдали в руки террористов. Мы бросили их, хотя обещали, что не уйдем. Для меня победа – это восстановление территориальной целостности Украины, с Крымом, разумеется. Да, это почти 100% война с Россией, но это не такая уж сверхзадача, как кажется. Население России в три раза больше нашего, но протяженность их границ значительно больше украинской. У них есть Китай и Владивосток, который хочет Японию. Они не могут снять всех военных и перекинуть на Украину. Вот и получается соотношение 1:3, 1:2, а это уже вполне выполнимая задача. Есть, конечно, вопрос, что делать с людьми, которые поддерживают Россию на оккупированных территориях после их возвращения. Эту проблему должна решать власть, проводить украинизацию. Это очень длинная история. Кто-то, конечно, никогда не полюбит Украину, но тогда эти люди просто уедут. Я это вижу по Краматорску. Те, кто были за ДНР и ЛНР, сейчас ходят с потухшими глазами. Им тяжело, они уезжают. В Донецке будет так же после победы.